прошлое воскресенье мы начали такую, ну, можно назвать серию проповедей под общим названием «Здоровая церковь». И мы продолжим говорить на эту тему вплоть до Рождества. И вы знаете, точно так, как человеку иногда надо было бы прийти к врачу, обследоваться, пройти, сдать какие-то анализы, чтобы знать свое состояние. Я думаю, что периодически каждому верующему человеку и даже в целом церкви неплохо бы проходить вот такое обследование, чтобы понять состояние своей веры. И Павел говорит на эту тему: исследуйте себя, верили ли вы. И каждое воскресенье, я говорил, я буду называть по какому-то одному такому признаку, на основании которого мне хотелось бы, чтобы каждый приложил этот принцип к себе, к своей жизни, потому что церковь состоит из отдельных людей, и состояние, духовное состояние каждого верующего влияет на духовное здоровье всей церкви. И в прошлый раз мы начали с одного принципа, о котором мы говорили. Я попрошу, может быть, вот напомнить, покажу слайд, кто не был, о чем мы говорили в прошлый раз. Кто не был, вы можете зайти на сайт, послушать эту проповедь, чтобы мы могли дальше продолжать говорить на эту тему. И мы говорили о здоровом духовном питании. Первая апостольская церковь, первое, что мы узнаем о ней, когда образовалась церковь, они постоянно пребывали в учении апостолов. Как новорожденный младенец нуждается в питании, так новорожденная церковь пребывала в духовном питании. И они это делали постоянно. И это ключевой элемент для духовной жизни, здоровой жизни верующего человека. Питаться здравым учением, питаться постоянно и питаться в течение всей жизни. И посмотрите этот стих, мне хотелось бы, чтобы, может быть, вы его запомнили, выучили, отметили. Иоанн говорит очень ясно: «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого». Человек, который пребывает в Божьем Слове, он имеет духовную силу, он имеет крепость веры, и у этого человека есть силы сопротивляться всем искушениям мира и сопротивляться искушению от дьявола. Это невозможно без питания Божьим Словом. Без Божьего Слова невозможно прийти к духовной зрелости. Я еще не видел ни одного верующего человека, который обрел вот эту стойкость, вот эту зрелость в вере, который не любил бы Божье Слово. Это невозможно. Это важный ключевой момент, который мне хотелось бы, чтобы каждый задал себе. Насколько я духовно питаюсь, насколько я этим занимаюсь регулярно, и есть ли у меня это духовное питание. И сегодня мы поговорим еще о втором, о следующем признаке, который мне хотелось бы, чтобы каждый принял к себе, к своей жизни, и мы прочтем послание к римлянам, несколько стихов. 15 глава, 6-7 стих. «Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». И вы знаете, что вообще весь Евангелие заключается в том, что Бог принимает грешника. Бог знает, как прекратить вражду между человеком и Богом, которая началась в результате греха. И Бог знает, как примириться с грешником. И Бог выдвигает условия примирения. И вы знаете, что эти условия примирения – это благодать. Через жертву Иисуса Христа Бог протягивает грешнику руку и предлагает ему примириться, прощая ему все грехи. И условие примирения – это благодать. И Павел говорит, вот это должно стать основанием в жизни верующего, чтобы точно так относиться к другим людям. Мы должны точно так относиться к другим людям, как Бог принял нас. Подумайте, как Бог принял нас. Он пришел на землю, он стал человеком, он стал общаться с людьми, он стал общаться с грешниками, он предлагает им прощение, и тот человек, который кается и верит в Иисуса Христа, он принимается в Божью семью. Подумайте, Бог принимает его в Божью семью на основании его покаяния и его веры. И потом в жизни этого человека начинается процесс изменения его жизни, когда Бог ведет его к зрелости. И это и есть благодать. Подумать, поэтому можно сказать так, знаете, что Бог принимает человека вот таким, какой он есть. Но для того, чтобы человек не остался больше таким, какой он есть. Но сначала Бог его принимает, и потом постепенно он начинает изменять его жизнь. Вот это и есть благодать. И вы знаете, точно так, как, например, противоположностью смирения является гордость, как вы думаете, что является противоположностью благодати? Противоположностью благодати является законничество. Потому что у законничество выдвигают условия принятия. Если благодать сначала принимает грешника, и потом Бог его изменяет, то законничество выдвигают условия, правила и стандарты. Вот если ты соблюдаешь эти правила, если ты соблюдаешь эти стандарты, если ты соблюдаешь эти традиции, мы принимаем тебя. Если не соблюдаешь, мы не принимаем тебя. Вот это и есть законничество. Оно обусловлено определенными условиями, на которых люди принимают грешника. И вы знаете, что фарисеи осуждали Иисуса Христа за то, что он общался с грешниками. Почему они осуждали его? Потому что они не общались с грешниками, они их не принимали, они их отвергали. И, наверное, очень ярко законничество в жизни фарисеев как раз и проявилось в этом вот элементе, когда они не принимали людей или принимали на определенных условиях. Подумайте, Иисус совершал удивительные вещи. Сколько добра Он делал людям, какие чудеса Он совершал. Грешники приходили к Иисусу Христу с покаянием, и их жизнь кардинально менялась. Но фарисеи и книжники, они ничего этого не видели. Ничего. Они лишь видели то, что Иисус нарушал их традиции. Он нарушал их правила, и дальше этого они ничего не видели. Ученики в субботу потерли несколько колосьев, и это было достаточно, чтобы привести их в ярость. Иисус в субботу сделал доброе дело, и они были переполнены гневом. И евангелист Марк рассказывает одну очень поучительную историю, я хочу ее прочитать, она короткая, про одного человека, которого Иисус исцелил, у этого человека была сухая рука. Я не выводил на слайды, но если у вас есть Библия, откройте вместе со мной Евангелие от Марка, 3 глава. 3 глава. «И пришел опять в синагогу, там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имеющему сухую руку, «Стань на середину». А им говорит, должен ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить. Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйди, немедленно составили с ординарами совещание против него, как бы погубить его. Иисус исцелил человека, у которого была сухая рука. Евангелист Лука тоже вспоминает эту историю и говорит, что у этого человека была правая рука сухая. И мы не знаем, если этот человек был правша, то это была как бы рабочая рука. Если к этому моменту он уже создал семью, то подумайте, его семья, она жила впроголодь. Потому что ему нужно было, как отцу семейства, зарабатывать на жизнь, и у него были серьезные проблемы. И подумайте, ну шевельнулось ли у фарисеев хоть капля сострадания? Просочилось ли в их сердце хоть капля? Думали ли они о том, насколько жалко этого человека? Вообще, как он живет? Как он зарабатывает на жизнь? Как его семья? Я думаю, что никто из них не задавал этот вопрос. И читая эту историю, я думаю, почему Иисус, ну, позвал его на середину? Понимаете, прямо во время богослужения он сказал этому человеку: иди сюда, выходи на середину, чтобы тебя все видели. И он собирался исцелить его при всех. И я думаю, ну зачем? Он как бы пошел на конфронтацию намеренно с этими людьми. Он понимал, что это будет столкновение, что это будет конфронтация. Ведь Иисус мог бы подойти к этому человеку и сказать: послушай, я завтра приду к тебе домой и завтра тебя исцелю. И не надо было никакой конфронтации. И при том, что этот человек уже был болен годы, и ничего бы не случилось, если бы еще один день потерпел, а завтра бы Иисус его исцелил. Тем более в субботу он все равно бы ничего не делал бы своей рукой. Или Христос мог бы тихонечко ему сказать: послушай, это я тебя исцелил. И даже подходить не нужно было. Просто словом. Сказал бы слово, и рука бы сразу стала здоровой. И никто бы даже не узнал в синагоге вообще, кто это сделал. И фарисеи бы остались с носом. Почему Иисус так сделал? И я думаю, что Иисус хотел показать истинное лицо законничества. Что законничество – это серьезный грех. И вы знаете, пробуждение, вот в истории многие пробуждения, которые были в какой-то области, в народе, они сходили на нет в следующем поколении. И вы знаете чаще из-за чего? Из-за законничества. И поэтому Христос показывал, во-первых, о том, что ну, законничество, оно заразно. Вот духовностью заразиться невозможно, потому что духовность – это посвящение всего себя Богу. К этому нужно прийти, нужно приложить усилия, нужно посвятить себя Богу. А чтобы заразиться законничеством, не надо этого. Достаточно просто подражать. Вот знаете, как иногда обезьяны подражают там, другим обезьянам. Точно так же и законничество. Это есть подражание, когда одни люди подражают другим людям в исполнении каких-то ритуалов, которые не имеют никакого смысла, никакой пользы. Очень часто так люди делают. И законничество крайне тяжело лечится, потому что Христос сравнил его с закваской. И сказал, что впоследствии закваска, она заквашивает все тесто. И подумайте, ведь Христу, знаете, было тяжелее всего не с грешниками, с фарисеями и книжниками. Потому что законничество делало их слепым, они ничего не видели. И когда Христос вывел этого человека на середину, он задал вопрос, должно ли в субботу делать добро или зло. И вы знаете, законник, он не рассуждает о таких понятиях, как добро, сострадание, милосердие, любовь. Для него существует только одно – можно или нельзя, правильно или неправильно, и все. Вот дальше этого человек не видит. Вот подумайте, если бы эти люди действительно сострадали этому человеку, после того, когда Иисус его исцелил, я не знаю, синагога должна была бы наполниться радостью, молитвами благодарности. Ну, какое счастье! Человек получил исцеление, он не будет страдать, его семья не будет страдать. Какая радость, какая благодарность Богу! Да его должны были, не знаю, там, обнять, окружить вот этой радостью. Но этого не происходит. Мы видим наоборот, что после исцеления они замыслили даже убийство Божьего Сына. Я думаю, что этого человека бы выгнали из синагоги и больше его туда никогда не пустят. Ну, давайте возьмем такой пример простой. Вот на собрание пришла девушка молодая, ну, не в очень приличной одежде. Вот как бы законник поступил? Мы знаем как. К Иисусу Христу приводили девушку, женщину, которую застали в прелюбодеянии. И мы знаем принцип законничества – это суд без милости. Других вариантов нету. Приговор – побить камнями до смерти. Поэтому я думаю, что, возможно, ну, законник бы, наверное, отвел ее в сторону. И знаете, и в ярости, и в гневе, и в раздражении, как будто она совершила смертельный грех, он высказал бы ей все и предупредил, чтобы больше тебя в таком виде мы здесь в церкви не видели. Вот это законничество, это суд без милости. А как бы поступил христианин? И мы знаем тоже, как он поступил бы. Потому что мы знаем, как поступил Христос. Христос сказал: «Я не осуждаю тебя, но иди и больше не греши». Это милость, это шанс, это возможность изменить жизнь человеку. И точно так должен поступать христианин. Прежде всего, он принимает этого человека, он окружает его заботой, и потом с добротой и любовью указывает на то, что нужно изменить этого человека в жизни. Вот как поступает благодать, вот как поступает законничество. И вы знаете, что, может, другой пример приведу. Например, представьте, человек в молитве помолился и сказал: «Не благодарю тебя, Господи, а спасибо тебе, Господи». Законник обязательно подойдет, поправит вас. Как нужно правильно говорить? Что нужно говорить не «спасибо», а «благодарю». И он поправит вас так ласково и нежно, что вам больше вообще никогда не захочется молиться в церкви. И он совершенно не заглянет в сердце человека, насколько искренней была его молитва, насколько действительно он был радостен своей жизни, что Бог таким чудесным образом ответил на его молитву. Он не может заглянуть в сердце, потому что для него существует только правило, только устав. Вот знаете, как в армии: не по уставу помолился. И это суть законничества. И вы знаете, если церковь не научится принимать друг друга, как Христос принял нас, то, знаете, место, которое Бог предусмотрел, где люди собираются вместе, чтобы получить утешение и ободрение от Бога, может превратиться, знаете, в такое место, такой казармы, где очень жесткие правила, где каждый следит друг за другом, чтобы кто-то чего-то не нарушил, где люди хвалятся своей самоправедностью, сравнивают себя с другими и постоянно критикуют, постоянно осуждают. Ужасное состояние. Это состояние духовно больной церкви. Вспомните еще одну историю, когда Иисус исцелил прокаженного. Мы знаем, что прокаженные были изгоями общества. Они были отверженными людьми. До этого человека, возможно, уже несколько лет никто не дотрагивался. И прежде всего Иисус показал, что Он его принимает. Подумайте, вот если между людьми существуют какие-то напряженная, может быть, обстановка, какой-то конфликт, кто-то держит обиду, или непрощение, или еще хуже, какое-то чувство ненависти. И если в таком состоянии вот один подходит к другому и просто его обнимает. Вот этот простой жест, о чем может говорить? Как вам кажется? И он говорит о многом. Простое обнятие говорит о том, что я тебя принимаю. Между нами нет никакого барьера. Я прощаю тебя. Я не держу на тебя зла, я не держу на тебя обиду. И подумайте о конфликте, который в первом веке существовал между двумя народами – иудеи и язычники. Это была вековая вражда, вековая вражда. Люди из этих двух народов, они презирали друг друга, они ненавидели друг друга. Они никогда бы не сели вместе выпить чашку чая. И когда люди в первом веке приходили в христианскую церковь и видели иудеев, верующих иудеев, и верующих язычников, которые едиными устами славили Бога, это было что-то невообразимое, это было что-то удивительное. Что с ними произошло? Кто это сделал? Кто разрушил эту вековую вражду? И апостол Павел говорит в одном из посланий, что некогда вы были далеки, но стали близки кровью Иисуса Христа, который разрушил вот эту барьеру, который разрушил вот эту вражду. И вы знаете, что без Иисуса Христа эти два народа никогда бы вместе не объединились, никогда бы вместе такого не произошло, чтобы они могли вместе славить Бога. Но они научились это делать, потому что они научились принимать друг друга так, как и Христос принял их. И вы знаете, два человека, которые имеют одного Христа, даже если они очень разные, они могут быть очень близкими друг к другу, потому что они являются частью одной Божьей семьи. И вы знаете, мне попалась одна книга «Зарождение христианства» в XIX веке в Санкт-Петербурге. К вере приходили очень многие люди из высшего общества, графы, князья. И в церкви было что-то такое ошеломляющее для того общества. На одной лавочке сидели граф и князья, и сидел крестьянин, батрак, конюх. И между этими людьми не было никакого отчуждения, не было никакого превозношения, потому что эти люди сознавали себя частью Божьей семьи, и они научились принимать друг друга. Я хотел бы прочитать несколько текстов Писания, которые более конкретно помогают нам понять, что значит принимать друг друга, как и Христос принял нас. Давайте я прочту некоторые тексты из того же послания к римлянам, из этой же 15 главы, только в самом начале, с 1 стиха. «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать». Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию, ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня. Посмотрите еще один отрывок из послания Фессалоникийцев, 5 глава, 14 стих. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Итак, принимать друг друга означает терпеливо относиться к немощам и слабостям наших братьев и сестер по вере, с терпением помогать им возрастать в их вере. Люди могут быть малодушными, люди могут быть слабыми, разные могут быть люди, но Павел говорит, ко всем будьте долготерпеливы. Вы более духовно сильные, сносите немощи слабых, помогайте с терпением им возрастать в вашей вере. Это и есть принимать друг друга. Еще один отрывок из послания к римлянам 14 главы. С первых стихов. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба?» Принимать друг друга, как и Христос принял нас, это значит принимать различия во мнениях по каким-то второстепенным вопросам, которые у нас могут быть. Это значит не уничижать людей, не оскорблять, не спорить, не ссориться, а принимать эти различия. Это значит принимать людей в круг своего общения. Не только тех, кто мне нравится, не только тех, кто делает мне добро, кто мне симпатичен, но всех людей, даже те, которые, может быть, мне неприятны, или те, кто не отвечает взаимностью. Если церковь – это очень важное наставление в следовании за Христом. Если церковь не научится вот так принимать друг друга, тогда, знаете, в церкви образовываются различные фракции, группировки, и даже по этой причине могут происходить разделения. Это очень важный элемент, о котором говорит Павел, «дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога». Если люди в церкви не научатся принимать друг друга на основании благодати, очень сложно в единстве славить Бога. Вы знаете, многие нашего брата Юрга из Швейцарии. И знаете, когда он у нас был, я интересовался, ну, про его церковь, в которую он ходит. И вот он, когда мне рассказывал о своей церкви, ну, одно из первых, о чем я подумал, а не просто пастырям в этой церкви сохранять единство. Почему? Я вам объясню. У них в Швейцарии международная церковь, и там очень много людей с разных стран. Очень много людей с Азии, из Китая, Японии. Есть люди с Латинской Америки, из Бразилии, с Европы, с Англии, с Германии. А вы знаете, разные страны – это совершенно разная культура. Второе – очень разные люди в социальном плане. Он говорит, что есть люди богатые, есть люди очень богатые, а есть люди очень бедные, есть студенты, очень разные социальные. И многие люди, которые переехали в Швейцарию, например, учиться по работе, они были уже верующими, и они нашли церковь. И люди, которые пришли в эту церковь, они из разных деноминаций. У них в церкви есть люди, которые, когда были в своей стране, они ходили в баптистскую церковь, некоторые в пятидесятническую церковь, кто-то был в церкви методистов, кто-то в пресвитерианской, кто-то в церкви пиетистов. Видите, я даже название называю, я не уверен, что вы даже понимаете, кто такие пиетисты, кто такие методисты. И каждый из них пришел со своим укладом, со своей культурой, со своими традициями. Согласитесь, это непросто прославлять Бога в единстве. И если такая церковь не научится принимать друг друга, это очень сложно сделать. Думая про нас, мне кажется, у нас не так много вот различий. Ну, есть, знаете, некоторое сообщество, ну, когда люди объединяются по каким-то там интересам, не знаю, там байкеры, да, или футбольные фанаты. Они могут часами говорить о чем-то, потому что они объединены какой-то одной идеей, и им Бог не нужен для того, чтобы хорошо проводить время. Но когда собираются вместе люди, и они очень разные, без Христа, без благодати, и они никогда не найдут единства. И вот я думал, например, про нас. У нас не так много различий. Вот подумайте. В социальном плане у нас нету как бы сильно богатых, сильно бедных. Ну, какой такой, знаете, средний класс. Ну, кто-то чуть лучше живет, кто-то чуть меньше. Да, у нас есть разные поколения. Есть молодые люди и есть более старшие люди. И им нужно научиться в церкви принимать друг друга. Да, у нас могут быть какие-то разногласия, которые могут возникать в процессе служения по каким-то вопросам второстепенным. И нам нужно тоже научиться таким людям принимать друг друга, не споря, не оскорбляя, не уничижая друг друга. Но, например, в плане вот национальности, ну, это в основном белорусы, ну, там несколько украинцев, один литовец, а так в основном белорусы. Я думаю, братья с Украины, с Литвы, вы не чувствуете дискриминацию, мы вас принимаем. Мне кажется, что все нормально. Но попробуйте представить. Если бы вот здесь на поселке у нас, в частном секторе, вот жила группа цыган, и кто-то из них уверовал, и к нам в церковь пришла целая группа цыган. Вот вы уже смеетесь. Я уже предполагаю, что каждое воскресенье было бы объявление: ценные вещи храните с собой, там сумочки не оставляйте. Там. Потом, вы знаете, пришло бы в церковь несколько бомжей, которые уверовали по-настоящему в Бога. Они пришли в свою ночлежку Новообшасово и тоже привели с собой группу своих друзей. Потом бы подтянулась группа китайцев. А сейчас, знаете, в Минске все больше и больше китайцев, которые здесь строят некоторые объекты. Потом подтянулись несколько студентов темнокожих, которые здесь учатся. Потом, вы знаете, к нам бы с репцентра направили группу братьев после реабилитации, которые были долгое время зависимы от наркотиков и от алкоголя. И вот позвонил бы Саша Филиппов и говорит: Игорь, вот там церкви не принимают, вот вашу направляю. Ну, я могу перечислять и дальше различные вот такие группы. И вот эти все люди здесь, в нашей поместной церкви Благовестия, вот задайте себе вопрос. смогли бы мы, как Церковь Благовестия, принимать всех этих людей так, как Христос принял нас? Это очень серьезный вопрос. Задайте этот вопрос себе. Почему? Потому что то, как вы относитесь к другим людям, то, как вы их принимаете, от этого зависит, чего больше в вашем сердце. Там больше благодати или там больше законничества? И Писание не оставляет нам выбора. Христос говорит о том, чтобы наша любовь была нелицемерна. И вы знаете, когда я думаю о лицемерной любви, мне всегда какой-то образ актера, который на время вживается в какую-то роль и представляет себе. Или знаете, сегодня есть очень много таких фирм, магазинов, где сотрудников вот, начальство обучает, что говорить клиенту, постоянно улыбаться нужно, ну, потому что от этого зависит там, продажа какого-то там товара. И когда, может быть, вы заходите в такой магазин, вы иногда можете ощущать это. К вам подбегает милая девушка, она вам улыбается, и такое ощущение, что вас здесь так любят, вас еще не знают, но вас любят. А любят вас потому, что надеются, что у вас в кармане есть банковская карточка. А потому что сотрудница думает, что если сейчас как бы вас уговорить что-то купить, ну вот 5% ей пойдет зарплата. И это есть лицемерная любовь. И Христос освобождает нас от нашего же самолюбия, от нашего эгоизма, чтобы мы научились любить других людей нелицемерной любовью. И основание для этой любви, еще раз я говорю, не потому, что этот человек мне делает добро, не потому, что он мне нравится или потому, что он мне приятен, а потому, что Христос простил его грехи, и он ввел этого человека в свою семью, а я часть этой семьи. Это и есть основание для того, чтобы научиться принимать других людей точно так же, как Христос принял нас. Подумайте об этом, примените это каждый к своему сердцу, потому что от духовного состояния одного человека зависит духовное состояние всей церкви. Всей церкви. И вы знаете, вот летом у нас был такой поход, мы с молодежью ходили в поход. С нами там был один парень, инвалид. Инвалид, вы знаете. И он, там была речка, и вы знаете, он не купался в реке. Он говорит, я вообще не помню, когда последний раз я купался в реке. Ну, из-за своей инвалидности он не может самостоятельно. И мне было очень радостно видеть, как наши вот братья, молодые люди, они помогли ему раздеться, они повели его там в эту речку. Потом он вышел, он не может сам вытереться полотенцем, он не может сам одеть обувь. И наши братья его вытерли, посадили, они одели ему носки, И вот это есть благодать. Вот это есть вот то, когда Евангелие действительно меняет мировоззрение человека, учит принимать человека на основании благодати. И, конечно же, это весть сегодня к любому человеку, который еще только на пути к вере, который, может быть, запутался в жизни или, может быть, столько нагрешил, что когда он думает о Боге, и он может думать, примет ли меня Бог. Я так далеко ушел в своей жизни, я столько грехов надел в своей жизни, примет ли он меня? И вы знаете весть Евангелия. Христос сказал, приходящего ко мне не изгоню вон. Если вы действительно раскаиваетесь, то Христос вас примет, и Он вас примет на основании благодати, на основании милости. В этом добрая весть Евангелия. Аминь. Давайте помолимся.